Анатолий, расскажи, пожалуйста, как ты вообще заинтересовался переводами?
Я не то, что прям смешными переводами заинтересовался. Я как-то вообще компьютерной технике неровно дышу. И я хотел попробовать себя в видеомонтаже. У меня товарищ сделал мультик. Ну, он сам делает мультфильмы, там, передачи. Вот, и я решил, думаю, что, микрофон есть, программа есть, надо осваивать.
Товарищ делает какие-то интернет-веб-мультики?
Ну да, он занимается вот этими, там, в блендере, 3D-максах, вот это все. Угу. Вот, и он сделал такой, типа, ролика двухминутного, я такой, и как раз повод проверить микрофон. Такой проверил, все, так, ну и так смешно озвучил, получается, вот. Как переозвучка. Потом я такой думаю, ну, надо видеомонтаж подтягивать. Скачал себе DaVinci такой, сидел в интернете, и там видеоуроки. Все началось с них, и там был упор на то, что ты развиваешься в видеомонтаже пошагово, и было так, что, типа, для простоты скачайте видеоролик с какого-нибудь клуба, ну, там, где музыка играет и прочее, сделайте нарезку, наложите музыку и прочее. Я, собственно,
это... ты изучал конкретно и не только монтаж, ты изучал какие-то видеоэффекты?
Ну, да, я вот пошагово, куда меня уроки заводили, в то и кунался.
А в какой программе монтируешь?
DaVinci.
Угу.
Но пишу все равно через другую звук, через старую, мне там привычно.
Ну, я смотрел, у тебя там были вот в титрах, по-моему, во всех переводах. У тебя были... ты использовал нейросеть, я правильно понимаю?
Ну, да, это я потом уже тоже в эту кунулся. Как бы сейчас без этого никуда не избежать.
Ну, то есть, какие у тебя инструменты, получается?
DaVinci, нейронка и Муави, я через нее озвучиваю. Мне там просто удобно видеть видеоряд и накладывать. То есть, под губы более там попадаю, чем в DaVinci.
Ну, а начинал ты, я так понимаю, с ремастеринга, да?
Ремастеринг, это вот я потом вот, когда решил, опять же, вот эту монтажку подтягивать, вот, мне по видеоурокам было ничего непонятно, я там делал эти видео с клуба, думаю, кому я это делаю, причем там уже были готовые хорошие промо-ролики, я такой, надо сделать что-то, кому же, ну, востребовано, то есть хотя бы, допустим, одному человеку надо, надо что-то такое пробовать. Начал делать товарищам, там они на лыжах катаются в горах.
А, прости, с какого клуба?
Да нет, там, ну, с любого, то есть там условно, там, возьмите ролик там с клуба там танцевального какого-нибудь и нарежьте там, смонтируйте. Вот, я это делал, да, непонятно кому. Потом начал по друзьям чуть-чуть ковыряться. Вот, и потом такой смотрю, в топе один фильм, там 405p, по-моему, у него качество было. Я такой, так это можно исправить, и я залез, вот. Там вот, в принципе, на как раз ремастерингах старых фильмов я и потянул монтажку. Ну, я, собственно, их три сделал, вот как раз «Где Бог подаст», «Хоббит».
Ну, это чисто жест доброй воли был, тебя никто не просил, там с тобой никто не связывался?
Нет, я просто видел где-то тему, что, или цеховой обзор читал, что они сами собирались это сделать.
Ну, ты связался, предложил, да?
Нет, я ни с кем не связывался,
ты просто я так вывалился.
Вот, и мне тем более было интересно посмотреть на, как, так скажем, за закулисье, как работает другая студия, я потому что уже на тот момент сделал свой фильм «Первую бациллу», там тоже с видеомонтажом побаловался, мне было интересно вот разобрать вот «Хоббит с татуировкой дракона» топ-1 проект, мне было интересно глянуть кухню, то есть я прям нарезал, разрезал, увидел количество монтажа, конечно, офигел, делают они там качественно.
Ну да.
Объемы сумасшедшие там, конечно, были.
Ну вот ты приступил к своим переводам, с какими трудностями сразу столкнулся?
Да, думаю, в принципе, по монтажке ни с какими, а вот с голосом, вот это, наверное, она у меня до сих пор самая актуальная проблема. То есть я вижу, или я фильмы выбираю там не совсем подходящие, то есть у меня там...
Ну, я видел, тебя критиковали за отсутствие эмоциональности.
Да, там просто тяжело очень озвучить «Реквием по мечте» с какими-либо эмоциями. То есть ты смотришь видеоряд, и такой... это... То есть там, в принципе, люди никаких эмоций не выражают. Вот. Потом попытался что-то повеселее выбрать, вот там «Пушки Акимбо». Ну, там уже как-то эмоций побольше было.
По поводу вот содержания, у тебя не возникало никаких проблем? Ну, в принципе, вот в плане работы с жанром, то есть это новый для тебя жанр, необычный, ты впервые пробуешь себя в нем. Вот в этом плане какие подводные камни были?
У меня вот он до сих пор вот как бы голос, в принципе. Но это, я думаю, наработается. Все остальное, в принципе, легко. То есть я с компьютерами дружу.
То есть в плане юмора, в плане сюжета, в плане персонажа у тебя были какие-то трудности?
Да или... нет. Ну вот озвучки женских персонажей, а в плане юмора я не пытаюсь из себя что-то прям такого супер выдавить. Я больше... У меня подход больше про альтернативные переводы. То есть я даже не столько пытаюсь шутить, сколько я хочу сделать принципиально другой фильм. То есть,
ну
чтобы...
не скажи, у тебя с каждым переводом я заметил вот именно в плане юмора третий перевод, он гораздо выше первых двух. То есть его реально... Он очень смешной, то есть он неравномерно смешной, я тебе сразу скажу, но в некоторых местах я прямо ржал в голос. Вот сегодня досмотрел «Худший стрелок», вот, вчера я два первых фильма смотрел. Вот это вообще, не сказать образцовый, но очень-очень хороший перевод в плане юмора.
Здравствуйте, вы к кому?
К мужу твоему. Он дома?
Да, он дома.
Прекрасно.
Пройдите пока в гостиную. Я его сейчас позову. Вам сделать чай?
А к чаю что есть?
Ничего нету.
Странные вы.
Почему?
У кладбища живете, а к чаю ничего нет. Не, ну понятно, все равно как бы прогрессируешь. Я, в принципе...
Ты же не пользуешься такими приемами, типа подсмотреть где-то шутку, подсмотреть там, что-то подслушать?
Да нет, это все жизненное. У меня просто большой коллектив. Мы... У нас там свои приколы есть, которые там... так скажем, внутренние, которые могут там не зайти, но я там все равно пропишу, там какие-то там речевые обороты, и это как бы все жизненное. Я даже не могу сказать, что у меня есть большая насмотренность в жанре. То есть я, в принципе, смотрел то, что на что я рецензии написал. То есть, ну, нет, я смотрел больше, но я, например, больше критикую, нежели хвалю. То есть я даже вот Петр Паркетов, по-моему, называется, вот крайний перевод «Человека-паука», который вышел. Я написал зеленую рецензию через отгрузку негатива. То есть, допустим, плюсы перевешивали, потому что она, ну, поэтому она, собственно, и зеленая. Но написал я в основном все плохое, потому что я не могу подобрать слов для. Ну, не могу подобрать слов, кроме «молодец, красавчик», а в плане критики я могу обширно. То есть я сам свои проекты очень сильно критикую. То есть все рецензии, что там написано, мне там зеленые, красные, где там подмечено, где я плохо доработал, я, в принципе, это знаю и осознаю я. То есть даже когда уже на моменте рендеринга я такой фильм просматриваю, такой, ну, вот здесь плохо. И потом люди пишут, и я такой, ну, ничего удивительного, так скажем.
Ну, я сделал вот только два перевода, по сути, полнометражных. Я их не могу сейчас смотреть вообще. Ну, то есть, ну... мне это отвратительно. Я вот, у меня сразу, вот я как только закончил, я практически не пересматриваю. Вот. А через какое-то время было, что я заходил, смотрел там кусками, но это отвратительно. Я не могу это смотреть.
Мне кажется, это
то
просто...
есть совершенно мозги меняются за это время. То есть мысли твои, темы, которыми ты там интересуешься. И это кажется все, ну, ужасно глупым, недоработанным и так далее. У тебя нет такого?
Не, ну самокритика хорошее качество. Я, конечно, тоже не могу ничто повторно посмотреть.
У меня она прям такая всеобъемлющая. То есть я, если пересмотрю сейчас свой перевод, я скажу, ну, блядь, 0 из 10. Реально, невозможно.
Вот такая же тема. То есть мы там... Я там сделал бациллу, такой посмотрел, такой поулыбался. Потом у меня его на работе включают. Я такой, ой, не... И просто я сам не могу смотреть. Так смотрю на их реакцию, вроде нравится, но при повторном просмотре, ну, для нашего жанра, я думаю, это вообще редко, когда ты можешь что-то повторно посмотреть, и тебе так же доставят.
Ну, а ты показывал это друзьям, там, коллегам?
Да, собственно, для них и делалось, как бы...
Ага, и какая была реакция?
Ну, всем нравится, но вот «Худший стрелок» у меня, он прям тьмовой, то есть мы в этой сфере работаем, кружимся, самолеты, там, авиация.
Ну, я так и подумал, это твой, наверное, самый личный перевод, потому что первые два, они посвящены каким-то темам, то есть первый перевод, он такой более, я так понял, сатирический, то есть ты высмеиваешь там... Ну, если не высмеиваешь, то, по крайней мере, затрагиваешь там темы лекарств, там недоступности определенных медицинских наименований, там потом тему мошенников, там еще что-то там. Во втором переводе ты просто Второй перевод — это вообще политический заказ, мне кажется.
Короче, понятно. Это же за Дамблдор, как обычно, нихуя хорошего не придумал. Актуальные вопросы. Почему у меня к дрочилкам прикручены пистолеты? И где, мать его, Седрик?
Это политический заказ форума, которым надоел Гарри Поттер, что его постоянно озвучивают. И ты решил как бы эту тему протоптать как следует. Что типа, ты же человек, по сути, убивший Гарри Поттера, я правильно понимаю?
Ну, по сути, да. Вот я просто... Когда искал, куда выложить бациллу, типа, не только же я себе сделал там и пару своих друзей, я вот наткнулся на ленту вольных переводчиков и сразу, моментально отметил для себя, что переводов в Гарри Поттера сумасшедшее какое-то количество.
О, да.
И я читал отзывы, рецензии, там, типа, вот уже сотый перевод Гарри Поттера, и я такой, блин. И как раз
причем они будут продолжаться и дальше, потому что нету никакого образцового перевода, который вот можно посмотреть, сказать, вот это вот достижение, да, в плане там юмора, сюжета и так далее. Они все какие-то очень неровные.
Ну вот мне вот ни один перевод Гарри Поттера не нравится, и у меня от этого сразу возникал вопрос, там, я увидел огромное сообщество, там много студий, каждый там со мной себя работает, почему бы не собраться в кучку и не сделать нормального Гарри Поттера? Ну, потому что видеоряд там реально располагает. Но это получится уже 101-й перевод Гарри Поттера, который никому не нужен.
У людей проблема с переводами, потому что, ну, мы же все делаем, исходя из каких-то мотиваций. Деньги, там, признание, пятое, десятое. А когда ты занимаешься смешным переводом, по сути, ничего этого нету.
Ну...
У тебя никто не платит деньги, у тебя мотивация, она близка и стремится к нулю, и как бы, ну, по большому счету, единственный вариант продолжать этим заниматься и заниматься этим на приемлемом уровне, это просто вот какое-то внутреннее желание это делать, вот, без, там, неугасаемо.
Ну, в данный момент, да, жанр мертв, получается. Там были большие надежды, я когда увидел DL Studio, сделала Гарри Поттер очередного, и это какой-то вызвало резонанс. У него была своя аудитория, и на сайт привалили люди, и я такой, о, что-то движется куда-то. Но...
Ну, мне вот «Сумерки» понравились. Ну, тоже неровные такие, немножко дурацкие, но что-то в них...
Ну, я смотрел все фильмы такие, пытался найти вот эту ниточку, что цепляет людей. Потому что как бы мне особо-то и тоже там с этого не нужны ни деньги, ничего, я вот говорю...
Ага, ты режиссер-манипулятор, получается. Ты Спилберг от сообщества смешных переводов.
Ну, надо же знать, то есть невозможно бесконечно делать говно.
Почему нельзя? Можно.
Ну, мне самокритика, опять же, не позволит это. Я хочу постоянно прогрессировать. Так вот, у меня от жанра не надо ни денег, ничего. Я вот говорю, я оказался ради монтажки, ради освоения там нейросетей, сетей и прочего. Но
то есть ты мне... получается, экспериментируешь именно с формой. А для чего тебе это? Ты что-то в будущем хочешь сделать? Там кино снимать свое или
да
что?
Да нет, я просто люблю устанавливать всякие программы, в них ковыряться и прочее. И хотя бы, чтобы это было там нужно, там, условно, пару человек. Поэтому я и отсматривал Даниила Любимого, смотрел, что зацепит. То есть... Чем больше людей смотрят фильм, тем больше критики, тем более ты замечаешь за собой там свои косяки и прочее.
Ну, в плане юмора тут на самом деле это не помогает. То есть тут это либо есть, либо нет.
Ну, юмор, да, это юмор вещь индивидуальная.
Алло.
Здравствуйте, вас беспокоит из «Газпром Медиа Холдинг».
Да, слушаю.
Я отниму у вас всего пару минут, у нас был проведен конкурс.
Извините, я сейчас занята, мне это не интересно.
Подождите, дело в том, что по результату нашего конкурса вы выиграли участие в передаче.
В какой передаче?
Знаете передачу по Первому каналу «Здорово жить»? Вот в ней...
Я поверить не могу, это моя самая любимая передача.
Ой, прекрасно. Есть всего пару формальностей, надо будет заполнить документы, отправить нам их по почте. Только не по электронной почте. А по обычным, вы же федеральный канал, сами понимаете.
Ну, я вот пытался посмотреть, почему именно вот этот Гарри Поттер людям зашел лучше, чем остальные. Но я там, конечно, не нашел, мне, в принципе, не нравится у него Игорь Потов, но у человека была своя аудитория большая, и как бы это было локомотивом фильма.
Очень много таких распространенных быдло-шуток, которым многим нравится. Там, опять-таки, игра голосом очень у него качественная.
Ну, это профессионал озвучки, да. То есть там невозможно не отметить качество его исполнения, собственно. но выдало юмор. Я тоже подметил, что, возможно, вот она, типа, вот он, золотой грааль этого
жанра. Ну, ты в это не скатился, насколько
я не хочу. Могу... Нет. Я просто... Вот у меня вот то, что я хочу делать альтернативные фильмы, в первую очередь, мне не позволяют даже так шутить. Потому что, например, вот тот же самый худший стрелок. Фильм, условно, там идет 1:20. И мне надо очень много действий развить. Я там даже не везде умудряюсь там свои шутки вставлять. То есть я там понакидал что-то в блокнот, вот, так приблизительно. Я сценариев не пишу, у меня, то есть, есть блокнот, я такой, типа, вот, там, идешь там на работу, там, в голове такой что-то момент прокрутил, в блокнот записал, и у меня так получилось, что пол блокнота осталось незадействовано, потому что надо было развить сюжет. Я не могу без сюжета.
А вот как раз-таки по поводу блокнота. Ты сценарий именно прописываешь? Ты прописываешь все, там, реплики, шутки, или как-то это импровизационно у тебя?
Я ни разу не написал сценарий.
Нет, это понятно, но какие-то заметки ты...
Заметки делаю, да. То есть... Я там условно в голове держу сюжет, который я хочу сделать, и когда у меня там в голове там возникает какая-то шутка, да, могу я накидать там в вордовский документ и потом попытаться ее использовать. Но я обычно там про это забываю, то есть я там доделывал бациллу, у меня был на телефоне блокнот, я забыл про него. Я такой доделал, блин, такой делаю пушки Акимбо, сделал на компьютере уже заметку, забыл про нее, то есть... Вот, у меня такой разнобой. Я пытался, но вот как раз пушки Акимбо я делал не, даже не столько для сайта, я даже, по-моему, тему не делал, не выкладывал. Я сколько я хотел освоить нейросети и написать сценарий. Сценарий я написал ровно 4 строчки до того момента, как он оказался, собственно, в самом фильме «Пушка Акимбо».
Ну хорошо, сценарий не пишешь, а как это происходит у тебя? Ты включаешь микрофон и погнали, или как?
Ну, я, допустим, изначально очень сильно знаком с этими фильмами. То есть у меня «Реквием по мечте» — это там один из любимых фильмов. Прям цитировать могу, то есть я... Поэтому и не пишу сюжет, я знаю, что произойдет в следующей сцене, мне не надо там проматывать вперед, назад, мне там не надо искать какую-то точку опоры, я там даже в голове могу прикинуть, где я могу там часть фильма вырезать, вот там как в «Бацилле» я там взял, вырезал концовку, предпоследние сцены взял в центр фильма, засунул, то есть у меня это в голове все складывается в какой-то пазл. Вот. А как я работал с фильмами незнакомыми, так скажем, я об этом не знаю. Просто вот как раз я вот это все попробовал. Я вот сейчас думаю, может, сесть какой-нибудь сериал попробовать без монтажа. Там, условно, просто там с голосом поиграть. И взять какой-нибудь сериал, который я ранее не смотрел. Вот, и даже не смотря оригинал, попробовать что-нибудь накинуть.
Ну, такой... это из области экспериментов, почему нет? Ну, вот я тебе могу одну вещь сказать с моей точки зрения. Худший стрелок, вот если бы ты поработал буквально там, ну, не знаю, еще столько же над ним, то ты мог бы его докрутить до прям очень высокого уровня.
У меня просто... Я не могу очень долго сидеть вот тоже с одним проектом. У меня это большая проблема. То есть я там худший стрелок там также начал... придумывать. У меня там первые 15 минут заняли почти месяц. Я такой, ну, там в связи с работой, там тоже там не состыковочки. То есть я очень долго... И потом мне уже начинает становиться лень. То есть я такой, да, я по сути, я проектный лентяй. Вот я поэтому и думаю сейчас, может, просто сериал какой-нибудь попробовать. Может, там метр покороче даст мне как-то это...
Да, попроще. Ты можешь просто фильм разбивать, как вот... Как я буду
Ой,
делать.
Я писал в своей группе, что или мы смотрим полностью разом, или не смотрим вообще. То есть я противник такого перевода. Вот я очень сильно хочу посмотреть... Блин, забыл, как у Альтера называется. «Летучий крыс», по-моему. Вот. Бэтмена. Он переводит. И он его тоже выкладывает частями. И я просто даже не могу две части посмотреть, потому что если мне просто будет нравиться, я не успокоюсь, пока концовку не увижу. А концовка в нашем жанре может не случиться никогда. То есть если человек там передумает, не захочет, я не люблю недосказанности, я доделываю. Пробовал вот взять те же самые пушки Акимбо, это была часть, так скажем. Это вот единственный фильм в голове, у которого у меня и продолжение к нему есть, то есть... Ну, мне сейчас лень за него садиться, я там почитал там.
Продолжение? А какой исходник у продолжения?
Ну, все там же. То есть все тоже. В основном будет больше Гарри Поттера от того же.
Но подожди, так... а Пушки Акимбо ты не полностью, что ли, перевел? Ты что-то там не использовал? Я просто не смотрел.
Да, я полфильма срезал.
То есть... А, да? Ну, нет, там... подожди, Гарри Поттер же в конце умер, нет?
Да. Возможно.
Ну, а что? Я понял.
Это же все сложно.
Как Адреналин 2, да?
Да, там Гарри Поттер в фильмах-то своих-то умирал-то, там тоже по много раз воскресал в госпиталях, то есть с этим вообще проблем нету. Кенни в Южном парке умер, я не знаю, сколько раз. То есть это можно все крутить.
Да нет, Гарри Поттер умирал только два раза.
Ну, я имею в виду, что...
он так получал просто травмы.
Ну, когда он получал травмы, там все равно там периодически там экран так загадочно темнел постепенно, и потом он в госпитале воскрес, все. То есть когда ты сидел в кинотеатре и не знал, так сказать, хронометраж, можно было подумать, что вот типа все. Или там ранее не читал.
Это скизм? Нет, блядь, это я по весне ебанулся. Ну не прямо ж ты нормальный был.
Что будем делать?
О, знаете, у меня есть идея. Как насчет того, чтобы снять пестик и отправить меня в Хогвартс?
Ну мне бы хотелось бы, конечно, увидеть там хорошего Гарри Поттера, может там прикоснуться как-нибудь даже. Вот, потому что я фанат, в принципе. У меня книги есть и «Властелин колец». Я прям такой, типа... гик.
Да, у меня была идея, я, слава богу, к ней не притронулся, тоже для Гарри Поттера, сделать политическую версию Гарри Поттера. Ну, Гарри приезжает типа в Хогвартс, и Гарри, ты политик, говорит ему Хагрид, вон, он приезжает в Хогвартс, и там его распределяют на факультеты, там, коммунисты, фашисты, там, социалисты, там, еще кто-нибудь, там, анархисты.
Блин, ну, имеет место быть. Ну, это вот, видишь, опять сходимся к тому, что Гарри Поттер просто отличный исходник, к нему можно что угодно клеить, и с него поэтому все и начинают.
Вот сделал, ты сделал три фильма. Какие ты набил шишки, походу? Что ты, допустим, в четвертом переводе уже будешь делать иначе, чем в первых трех?
Бу, ну, наверное, я все-таки хочу многоголосость. Это прям для меня такое. Я вот даже на худшего стрелка пару людей нашел, то есть, которые захотели в этом поучаствовать. Так я.
Мужчин, женщин.
Да, ну,
детей.
Мужчина и женщина. Вот. И. Ну, у меня вообще есть женский голос, там жена мне там да-нет подсабливает, то есть отличная вообще. Но она этим тоже не дышит, ей это, ну как, ну неинтересно просто. Вот, но я не могу смотреть одноголосые фильмы, поэтому я сейчас думаю, у меня такая мини-пауза, вот говорю, возможно, возьму какой-нибудь сериал, который я смогу осиливать с немногими персонажами, и хочу актуальные, которые я не видел, или там люди не заездили до дыр, в том числе меня. А так я бы очень хотел, не знаю, побольше подружиться с нейронками, наверное, потому что они сейчас очень много возможностей дают. Я такой буду, этот, амбассадор прогресса сейчас. Потому что смотрю там фильмы, я даже вот на Петра Паркетова там тоже написал первый фильм, который использует нейронные вставки в видеоряд. И потом написал эту рецензию и такой вспомнил, что я в «Пушке Акимбо» делал первые вставки нейронные, то есть... Ой, там было то, что Гарри Поттера там зрители освистывают, там еще что-то где-то, там, в общем, там две или три нейровставки такие. Ну, они вот реально малоочевидные, но они помогали мне связывать сюжет или происходящее на экране. Где-то менял мимику, я помню, когда он общался с девушкой, она там какого-то фига заулыбалась, а мне оно было не нужно. И я делал, что она просто там сидит, отмалчивается, либо там головой вводит, я не помню. Ну, то есть я эмоцию менял ей. То есть. И вот в современную эру, точнее, в эру современных технологий можно, я считаю, смешные переводы на новый уровень вывести.
А какие ты программы используешь для этого? Ну, имеется в виду нейрон.
Озвучка идет через... Я на... этом, на ленте вольных переводчиков делал пост, там какая-то китайская программа, real time, там какой-то voice. А нейронками я в основном пользуюсь, это Queen, вот, это китайская нейронка, очередной ответ GPT, вот, но она сейчас не очень умело видео лепит, но для там 4-5 секундных вставок хватает. То есть вот так вот, если там надо какой-то...
платные программы или...
Нет, нет, это бесплатные. По реал-тайму я сделал статью, как ее запустить, где ее скачать. А Квин — это просто помощник. Он менее популярный, чем GPT. У него даже нету платных, по-моему, подписок никаких. У него там появились только ограничения на количество созданных видео и фотографий. Раньше этого ограничения не было, это мне очень сильно подсабливало. Но сейчас они набьют всех клиентов, и появится какая-нибудь платная подписка. Так что инструменты у меня от фильма к фильму меняются постоянно. То есть, что бесплатно, тем и пользуюсь. Платное не вижу смысла, потому что это не приносит денег. То есть, и была бы отдача, так скажем, там, например, если бы это озвучка какого-нибудь фильма мне там приносила 5000 рублей, а даже подписка Квина там на год стоила бы 6000 рублей, я бы докинул бы этот косарь, потому что мне там интересно этим заниматься, но оплачивать полностью я не вижу смысла, потому что я использую эти программы только для озвучек, то есть ни для чего более.
У тебя же есть Boosty, правильно? Не получается никак там собирать
какие-то? Нет, вообще за все время это 0 рублей, и Boosty было сделано по совету Генитреда, по-моему, что просто оттуда не выпиливают фильмы. То есть есть большая доля вероятности того, что твой фильм выпилят, например, с ВКонтакте, либо там с других площадок. Ну, условно, Рутюб выпилили все. На Ютубе сохранилась бы отсыла, но на меня Lionsgate Films там в суд подали, я что-то так и не понял, короче.
Но надо просто брать пришло. Старые фильмы не будут выпиливать.
Ну да,
каких-нибудь 70-х, 60-х годов будет нормально.
Ну вот, худший стрелок, он же лучший стрелок, он тоже не прошел проверку, хотя фильм там 86-го, либо там 76-го.
Не-не, точно, конца 80-х, скорее всего, да, где-то.
Да, 86-го он, по-моему, что-то такое. И он тоже не подходит. И поэтому я Boosty использую как хранилище, нежели как средство заработка. У меня бывает, я там выложу фильм пораньше, но его не анонсирую, просто загружаю на площадке. То есть я загружаю фильм ВКонтакте, делаю его доступным по ссылке, загружаю фильм на Boosty, делаю его доступным там за 5000 рублей. Когда там везде все фильмы позагрузил, я просто везде делаю открытый доступ и все. То есть чтобы они везде разом появились, то есть прерогативы платформы нету.
Никакой. А на Ютубе в плане там, ну, развития там рилсы ты этого не делаешь, да? Там как тот же покойный Даниил
любил. Я говорю, я просто не рассматриваю это как какую-то стезю. Мне вот нравится вот монтаж, а перемонтировать, так скажем, уже законченный мной видеоряд на рилсы я не хочу нарезать. То есть мне это даже скучно будет. То есть проматывать, просматривать, резать вертикальные видосики, нет?
Не, ну если нет задачи там действительно собрать аудиторию, то оно не надо.
Нет, мне аудитория нужна, просто как, конечно же, для критики, мне там охота делать.
Ну, альянс для этого и создан, ты, по сути, приходишь на готовую уже аудиторию, в этом и плюс этого сообщества.
Вот, но, например, даже условно, если бы мне кто-то бы когда-нибудь задонатил там... 50 рублей, 100 рублей.
Ты бы не возражал.
Что-нибудь там попросил. Нет, мне бы было бы стыдно, типа, понял? Как-то, да, я там... С меня бы появился бы какой-то спрос, там, типа, задонатили бы 50 рублей, там, условно. Блин, давай делай еще, делай круче, делай лучше, а я там следующий фильм там обосрался, то есть у меня...
Ты плевать, кто их заставлял скидывать-то деньги?
Да нет. Нет, я не хочу терять последние два зрителя, пусть смотрят бесплатно. Я вообще, в принципе, противник того, что как бы собирать деньги. Вот, я увидел на Альянсе, когда деньги на серию собирают, мне вот такое не нравится. Я просто... Это ж пиратский контент, просто зачем? Почему? Ну, ты берешь за работу, но все за тебя уже сняли, актеры все сыграли, а ты сверху в микрофон напердел и за это денег хочешь. Ну, как-то я вот такой не смог бы все равно.
Ну, слушай, тогда я считаю, что актерам дубляжа тоже не надо платить. Ну, а как? Они актеры тем же самым. Пусть более профессионально, понятное дело, потому что
нет,
в основном профессиональные
тут актеры дубляжа заказывает, студия там американская, переведите нам фильм, пожалуйста, платят денежку.
Не всегда, ну, не всегда.
Ладно, это сейчас абсолютно точно нет, но в большинстве своем да. То есть за локализацию фильмов платят там или прокатчики, которые фильм будут прокатывать и прочее. А тут тебя даже никто не просил, ты просто скачал фильм с торрента, сверху на него что-нибудь накидал. Не знаю, как такого. Даже наши площадки выпиливают.
Это не всегда. Это же как-то позиционируется не как покупка там, перевода, а как просто добровольное пожертвование.
Ну вот добровольное пожертвование, так скажем, пусть будет открыто там, от 1 рубля до бесконечности, нежели там я выпущу серию, если вы мне там 10 тысяч рублей переведете. То есть вот такое мне не очень нравится.
Похвально, альтруистичный подход.
Ну, просто благодарность, хорошо.
Главное не перегореть. Ну,
как в этой... А я пока мне интересно ковырять видеодорожку, я не перегорю, в принципе. Я хотел сделать что-то серьезное, конечно. То есть смешные переводы, я такой делаю уже такой третий фильм, такой, блин, вот сейчас бы что-нибудь хорошее, такое прям нужное. Я такой, Гарри Поттер, проклятое дитя. Чего делаем? Сделал персонажей, отгенерировал. Я даже какие-то сцены сгенерировал. То есть
подожди,
я хотел...
ты хочешь реально экранизировать «Проклятое дитя» прям по книге?
Не получилось, да, не получилось.
А почему?
Ну, потому что нейронка не всегда дает нужный мне результат, а запрос, он долгий. То есть я сделал момент, как они едут в поезде в Хогвартс. Там сколько-то, минуты три... И чтобы сделать одну сцену, где нет ощущения зловещей долины, где какие-то роботы там безликие разговаривают, а где вот более-менее похоже на нормальный фильм, вот, там уходит по 30-40 запросов. Это очень много, долго. Даже это не мой компьютер обрабатывает. Это просто отправляется запрос на сервер, и ты ждешь минут 8, и потом приходит какое-то говно, и ты еще один делаешь, и через 8 минут опять говно. И ты...
Слушай, ну это же шикарная идея, на самом деле. А существуют нейронки, которые делают, допустим, по 5 минут, там, по 2
ну,
хотя бы?
Да, но это будет уже платная подписка. Просто, видишь, я залез, сделал минуты 4, там 3-4 минуты, и понял, что это такая непосильная задача. Я там книги...
Покажешь? Очень интересно. Мне кажется, всем было бы интересно это увидеть. Хотя бы отрывок.
Не знаю, там даже не озвучено ничего там. То есть.
Если это платно, то ты можешь сделать кусочек, озвучить его, ну все как положено, и реально собрать на это денег.
Вот деньги я не буду собирать. Ну вот это уже интересный проект. То есть вот это было бы нужно, то есть людям.
Это круто, да.
За место там Джокера, мюзикла, как делают сделать нормальный фильм, как там в Азии там русалочку там сделали более классическую, там сделали там рыжие волосы, сделать за место вообще «Проклятое дитя» это изначально не мюзикл был, а...
Театральная постановка.
Да, театральная постановка. За место постановки сделать нормальный фильм, пусть даже там нейронный, пусть там не со стыковками, но просто который бы... можно было посмотреть, вот это было бы интересно. Но это пока не посильные задачи.
Не хочется, чтобы ты отказывался от этой идеи. Смотри, можно же сделать, допустим, не «Проклятое дитя», а взять какой-нибудь небольшой фанфик и условно сделать короткометражку. Это тоже будет очень круто.
Я тоже об этом думал, но вот просто проблема сейчас, вот говорю, нейронки, конечно, еще не на том уровне. Или я еще пока с ними не так сильно подружился. Потому что условно заходишь иногда в соцсети, видишь какие-то нейронные ролики, и они более качественные, то есть, нежели у меня получалось. А кормить людей говном я тоже особо не хочу. Может, надо выждать так политика выжидания, и потом, когда все разовьется получше, попробовать все равно. Но обидно, что этого фильма нету. То есть... Я вот бы хотел бы попробовать что-нибудь серьезное. Но опять же, куда это все выкладывать? В фан-сообщество Гарри Поттера? На ленте вольных переводчиков такое не надо тоже.
Гарри Поттер, у него настолько обширная аудитория, что это найдет свой спрос. Я в этом уверен.
Ну, это понятно. У меня даже делал, когда Пушки Акимбо, там вот начало, где Гарри Поттер бежит в лес, вот это вот с этого, с Кубка Огня.
Вот, даже этот ролик там какой-то я загружал, чтобы товарищу показать. Даже он набрал там 3500 просмотров. Я забыл сделать этого доступ по ссылке, и он был в открытом доступе.
У меня создалось такое впечатление, что ты не до конца определился, о ком это, о Рэдклиффе или о Гарри Поттере. То есть там есть такие моменты, когда, типа, ну, непонимание возникает. То есть Гарри Поттер, это, мне кажется, это, знаешь, это получился синдром какого-то последнего киногероя.
Так, да, многие эту тему не поняли, почему он там в одних моментах Рэдклифф, в одних Гарри. Это было, ну, не то что высмеяно, а жесткая ирония над героями одной роли. Потому что Рэдклифф именно тот человек, который, к сожалению, останется Гарри Поттером. Я вот сколько с ним фильмов не пытался посмотреть, это все тяжело. В общем, я просто иронизировал на тему того, что вот он сам уже не знает, кто он. Вот и все, то есть получилось не очень.
Ну, мне кажется, да, это вот небольшой такой, если нюанс такой, недостаток. Мне кажется, надо было все-таки сделать так, что вот он действительно Гарри Поттер, если уж мы затрагиваем тему Гарри Поттера, и он перемещается в мир, где все его знают как Дэниела Рэдклиффа. Вот это было бы интересно, мне кажется.
Более... но тогда бы не получилось у меня второй части, которую я пока не делаю и не собираюсь. Ну ладно, может, она когда-нибудь будет. То есть у меня вот как раз вокруг путаницы должно было быть. Вот почему я, собственно, не хочу делить фильм на несколько частей. Я вот сделал одну часть, и мне уже лень делать вторую. То есть я уже вдохнул проекты этого, так скажем. И все. И остываешь.
В твоих фильмах есть определенная тема. То в первом, что во втором, в третьем он такой более... То есть там нет какой-то ярко выраженной темы, но он такой как бы личный, да, как я понимаю. Вообще, насколько для тебя вот важна тема в переводах?
Ну, вот опять же, ты отмечаешь, что худший стрелок у меня получился лучше, живее и прочее. И он для меня самый, получается, личный. Вот. Я насчет этого думал, что это очень важно все-таки. То есть я сначала на этом не акцентировал внимание, а потом посмотрел, каково мне работать было там над «Бациллой» и над «Худшим стрелком». Я понимал, что над «Худшим стрелком» у меня больше энтузиазма, то есть я как-то более быстрее работаю и больше интерес к проекту.
То есть в дальнейшем ты будешь более такие личные вещи делать?
Я думаю, да. Да, я думаю, что все-таки это очень большую роль играет, потому что невозможно сделать озвучку там «Хоббита», не любя «Хоббита».
Не, ну это да, но с другой стороны возникает риск самоповторов. Вот в чем дело.
Да, в принципе, не страшно. То есть многие люди одну и ту же шутку говорят 1000 раз. Вообще в России и в странах СНГ это, так сказать, столб юмора у нас такой свой. То есть у нас создавались там киноперсонажи, там вот условно даже, что далеко нам ходить, вот там сериал «Воронины» есть, там, и персонаж там повторяет одну и ту же фразу, там, «египетская сила». То есть,
ну, сейчас, особенно во времена всяких ремейков, тут все повторяется бесконечное количество раз.
И можно, я думаю, особо сильно насчет этого не париться. То есть ты такой берешь, вот даже чтобы люди на экран не смотрели и понимали, что это твоя шутка, там, твой сленг и прочее. Я... самоповторов не боюсь.
Слушай, а вот это же вообще будет как бы такой уникальный художественный жест, если ты возьмешь, допустим, пока Рэдклифф и просто сделаешь ремейк. Просто неожиданно. Тебя никто не просил, ты, то есть, даже как бы не было этого в папе, возьмешь и выпустишь ремейк.
Ну, вот я говорю, от меня можно ожидать вообще такое. Я, то есть... сегодня не имею проекта в голове, завтра я уже прям дышу чем-то, уже там ковыряю, то есть это у меня наплывами.
У тебя вот в «Топ-Гане», ну, худший стрелок, да?
Да-да-да, я понял.
Были кадры из «Горячих голов», если я не ошибаюсь, это пародия, да. Собственно говоря, на «Топ-Ган». Не возникли в этот момент какой-то попытки в конкуренцию, типа сделать более классную пародию, чем «Горячие головы»?
Нет, я сначала использовал очень мало кадров. То есть они просто, так вот сказать, подходили под видеоряд. Вот. А концовку... Я очень долго не мог придумать концовку. И сегодняшние политические новости, так скажем, на тот момент, они сами дали мне ее понять, и там как раз был нужный кадр, то есть Мэд Мур, все дела, я такой, блин, то есть у меня не было концовки, то есть я вот говорю, у меня проблема, я не пишу сюжет, я не знаю, как будет дальше все развиваться. И вот концовка сама далась. То есть политические новости ее подсказали. Возможно, это не то, что была конкуренция, это было для меня какая-то помощь, что ли, зарубежных коллег.
А сейчас твой отец чем занимается?
Во время войны между Сейшелами и Атлантидой его самолет пропал без вести. А больше ничего не известно, все засекречено.
Но у меня есть доступ к секретной информации.
Да, классно тебе. А для меня это большая загадка. Ответов я не узнаю. Наверное, уже никогда. Грустно это. Я бы очень хотел бы знать, что с ним случилось. Понимаешь?
Я же сказала, что у меня есть доступ к секретной информации.
Ты шо, ебанутый, я это слышал.
Тормоз, я могу узнать, что случилось с твоим отцом.
Это было бы просто шикарно. А как ты это узнаешь?
Еба.
Какие вот переводы ты смотрел там? Ну пусть не в детстве, но хотя бы вот там, не знаю, в нулевые годы. Там.
Мы с тобой не согласовывали список вопросов, я поэтому особо не готовился, но ожидал, что такой вопрос будет. Я вот пытался вспомнить, что вообще первое посмотрел. Это, наверное, был тупиковый период все-таки.
Ага.
Это был мультфильм, этот «Ледниковый период». Смешной озвучки, там, я не помню, «Держи морда», по-моему.
Да-да-да.
Потом, естественно, Пучков, потому что это, в принципе, наш рынок разорвало. То есть все такие смотрели тяжелые фильмы там про войну, про полицию, и тут какой-то вышел, там что-то шутит. И, то есть это все очень хорошо в народ ушло. Просто я вот считаю, что большая доля успеха, собственно, там Пучкова, там группы «Сектор Газа», там «Король и Шут», это были вот то, что люди не привыкли к этому. То есть они этого не видели. Сейчас, условно, даже смешные озвучки, они перенасыщены, то есть ты более критически на них смотришь, у тебя больше...
Достижение «Сектора Газа» и достижение «Гоблина» того же самого, это было заключалось в том, что они субкультуру вынесли в культуру, то есть в раздел культуры, то есть они весь вот этот вот мат, там, какие-то там приколы, там, Штирлиц, там, анекдоты, вот это все, они вынесли в разряд культуры, то есть и люди массово об этом узнали, люди массово начали смеяться, потому что все начали это узнавать.
Да, ну и ты получаешь своеобразного Гагарина, то есть в своей стезе, который вот, в принципе, вот и даровал, то есть его сейчас невозможно найти человека, мне кажется, который его не смотрел там. Ну, его фильмы я не могу сказать, что мне прям нравились. Я вот больше всего... Блин, сейчас вот дай бог память, вот к этому я не готовился. Я даже не знаю, какой мне перевод сейчас больше всего нравится. Наверное, все-таки, да, «Карибский кризис». Наверное, вот это прям... Еще вот мне нравится, что делает Джимми Джи. Там и голос, и, ну, там видно человек, да, там прям... своим, у него этот и профессионализм, и подача, и в юмор он могёт. Я помню, смотрел «Истинные галлюцинации», вот у него фильм был. Помню, там с одной шутки там слезы вытекли, я такого редко испытываю вообще. В принципе, сам шутить могу, умею, а смеяться над шутками я такой... более серьезно.
Да, он был в подкасте там в одном
вот.
Из...
Я слушал, потому что мне, ну, этот автор интересен, то есть да. Вот. Жалко, что он редко что-то делает. А так вообще, в принципе, вырос, наверное, если вот из юмора брать, наверное, Мэдисон, то есть у меня обзоры там, вот эти видеоигры, там, все, что он делает, смотрел, то есть... Юмор, может, частично его даже.
Он тоже заменил тебя отца, да?
Да, да, да. Вот, ну я тот человек. Хотя мы с ним почти ровесники, но вот, я смотрел, мне было интересно. То есть, в принципе, юмор, вот у меня такой более скептический там в него. То есть, это могу там о серьезных вещах. Ой, точнее, о смешных вещах говорить с абсолютно серьезным лицом, и люди это не выкупают. Я так иногда в юмор захожу. Жалко, в озвучках, в фильмах это невозможно передать мою мимику. Я просто иногда бывает, что могу человека в полное непонимание сначала погрузить, а потом то, что в состояние того, что он эту шутку будет пересказывать всем моим друзьям еще 4 года. То есть вот так.
Слушай,
вот.
А я тебя хотел спросить, вот в «Бациллах» были монтажные вставки там с каплями для носа, еще там с какими-то этими противовирусными, да, препаратами.
Да, да.
Это ты где-то в интернете находил или ты сам снимал эти?
Нет, это пришлось снять. Я ничего... потому что я хотел добиться вот этого эффекта тоже, где все быстро, там, в разрыв, много кадров.
Клиповый монтаж,
я ничто не смог найти похожего, и я такой, блядь, сделаю.
Я не знаю, ты использовался такой прием уже?
Да, да, я видео, фильмы, где... Да, вот даже вот тот же самый Игорь Потов, там вот это, где он там записку держит, там, которую ему с Хогвартса прислали, это что же они сами снимали, то есть... То есть такие моменты в монтаже, да, использовались. Но я об этом не знал, и, ну, может, надо было получше над качеством поработать. Но я же говорю, у меня небольшая насмотренность. Mm-hmm. Но я вот в основном пытаюсь везде какие-то новаторские применять. И даже если я натыкаюсь на что-то, я такой, типа, ну ладно, вот, поедем дальше. Но сейчас вот я вот на ней... Вот даже вот худший стрелок, вот если делать там вторую часть условно, если я на нее созрею, там очень много персонажей. Кстати, вот Top Gun 2 вышел недавно совсем. Я думал, он там почти в книгу рекордов Гиннесса попал, как самый большой перерыв между частями. Вот, он на втором месте, что ли. Первая часть там 86-го года, вторая 2022-го. То есть там Том Круз постарел моментально. Вот. И вот если даже я на него созрею, то есть там очень много персонажей, и надо вот все-таки нейронки, я думаю, толкать. Вообще, возможность говорить другим голосом.
А по поводу вот этих ставок, вот интересно было бы действительно посмотреть не просто как вот там мимолетные монтажные вставки, а вот некий, скажем, симбиоз, да, угу. Кино отснятого тобою, например, и, собственно говоря, уже существующего кино, вот переозвученного, например. Хотя такой фильм был, пародия на нуарный детектив. И там играл чувак, собственно, из этой, из «Розовой пантеры».
А, ну, я, Стив, по-моему,
Стив
понял,
Мартин,
да.
По-моему, да? Стив
да,
Мартин.
Да, 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 да.
82-го года фильм. «Мертвые пледов не носят». Чем интересен фильм? Он снят в черно-белом стиле, и там используются кадры из других фильмов нуарных, то есть в основном 40-х годов. И там появляются, там, знаешь, Хамфри Богарт, там Ингрид Бергман, вот всякие такие актеры старые, и они типа вот сидят в одной комнате со Стивом Мартином, общаются. Вот, по-моему, там не было замены их речи, то есть их речь была оригинальной. Вот просто умело все это
то
было.
То есть они снимали, подстраивались под старый видео.
Да, да, да. Ну, он типа там что-то шутит, и раз вставка из старого фильма.
Ну, я вижу, насколько отстаем. Они в эту игру сыграли в 82-м году, а я в эту игру пробую играть сейчас.
Я не видел, чтобы что-то подобное еще было. Ну, может, было, конечно.
Кстати, вот склейка фильмов, да, мне тоже не оставляет в покое. То есть я вот два крайних проекта, два фильма клеил. То есть у меня постоянно... Я прям хочу. Пока не очень получается. Но вот если ты говоришь, там прям хороший уровень, как это реализовано, то есть они... Ну, они снимали, то есть у них была возможность отснять, что им надо, а у меня нет возможности отснять, а вот собрать из других фильмов. Это надо прям посидеть, попотеть. Но у меня не хватает рук. Вот. Это самая большая, так это моя жалоба. У меня в голове безумный полет фантазии, а на реализацию две руки, один рот и все. Я вообще сейчас хочу все-таки попробовать с кем-нибудь заколабиться, то есть разделить проект. Во-первых, это поможет быстрее выпуститься. Во-вторых, я хочу растрепать каких-нибудь, знаешь, старичков, там, типа Морганы, там, потому что и там и говорят, что у них там репутация там плохая, там она там плохо делает. Может, там человеку надо помочь там с монтажом, она же не монтирует там ничего. Может, я там для реализации ее идей. То есть мне было бы интересно вот именно поработать с человеком, который там испытывает там трудности, вот, например, она там в монтаже, Империя Эксплорер, который вот недавно вот был, он там в плане юмора, то есть, вот, было бы интересно где-то друг друга дополнить, так скажем. Мне вообще интересно, как люди работают. Я вот смотрю, когда Хоббита делал с татуировкой дракона, я не понимал, как эти все люди, там 40 человек, находясь на разных концах там городов, стран, все это сделали. То есть мне вот просто потрогать вот это тоже было бы интересно. Но почему-то у нас вот в жанре так зародилось, что все переживают за свое имя, как-то все вот там боятся, там вот я там с ним что-то сделаю, там испорчу себе там репутацию. Мне кажется, как раз вот таким... Что таким большим сообществом как-то и надо делать что-то большое и классное, потому что народу много.
Стесняться было надо было до того, как ты приходишь в жанр смешных переводов, а теперь уж что терять-то, собственно.
Да, и просто максимум, по сути, что тебя плохое ждет, он просто утонет, он в пыли интернета, его пылью разнесет, то есть его не будет как такового. Поэтому я вот сейчас хочу вот с людьми на расстоянии поработать. А вот в худшем стрелке люди, которые были, участвовали, они были в доступности вживую. То есть это личные люди, которые можно было там какое-то задание поручить, либо там он при тебе там запишется. А на расстоянии вообще не представляю. То есть прям интересно тоже. Вот. И, кстати, вот Моргана мне там, я помню, предлагала там делать проект, она там хотела фильм «Дубовая» делать какой-то, потом еще что-то, и она вот такая, ну что, делаем? И потом исчезла. А потом я другое делаю, делаем, и опять исчезла. И потом что-то сама выпускает. Я, то есть, немножко не понимаю, как там процесс происходит.
Тебе надо взять ситуацию в свои руки четко.
Да, нет, а я предложил, я такой... пытался себе такой персонажа подобрать, думал что-то сделать. Я такой, блин, вот фильм «Малефисента». Я такой, блин, типа, ей бы вообще идеально подошел. Она такая, блин, классно, да, ей тоже попало. Короче.
Это особенности нашей географии. У нас слишком большая страна, а сигналы плохо доходят от человека к человеку.
Я вообще не понимаю, как люди коммуницируют. То есть вот как там, условно, да бог подаст, собрал какой-то космическое количество людей просто на озвучку.
Но это были еще такие времена-то беззаботные, как я понимаю.
Ну да, это были лучшие времена сайта, я согласен. То есть смотрю по количеству оценок, по количеству рецензий, да, в сайт жил плотнее. Сейчас если на новые фильмы написали 3 рецензии, то это, считай, у тебя вообще
бомба.
Да, раньше, если там на твой фильм там меньше там 12 рецензий писалось, то ты вообще выпустил кому-то никому не нужную штуку. Поэтому, ну, может, времена вернутся еще, что? Все циклично.
Ну, все зависит от того, придут ли новые люди. Вот. А для того, чтобы новые люди пришли, нужен какой-то, наверное, мегапроект, который выстрелит опять. Я не скажу, что на уровне там гоблинских переводов, но хотя бы вот какой-то там резонанс создать. И новые люди же, насколько я понимаю, пришли после того, как любимого Гарри Поттера сделал.
Да, то есть вот я о чем и говорю, просто нужен какой-то триггер, чтобы сообщество зашевелилось. То есть пришел у любимов, пришли какие-то люди, там писали какие-то рецензии, кто-то из них, возможно, потом пришел со своим фильмом. То есть мы вот, например, не знаю, там сервер Lab, там вот эти вот новички, которые там каналы Grimes, который там игровые видео делал. Мне просто, я не знаю, откуда они почерпнули идею. Возможно, их там подтолкнул именно такие, блин, это ж классно. Типа, надо людям показывать, что это классно. И они будут делать. Вот. Я не считаю, что такой юмор умер. Ну, сейчас он, конечно, в шортсах в основном, но все-таки полный метр нужен кому-то. Коли люди регуются, появляются новые рецензиеры, вот там... Буквально вот вчера там, по-моему, этот Джай Тюпитяй такой зашел на сайт, такой, я буду рецензии писать, он там просто расписывает, смотрит бесконечно, там уже, он там за 2 дня 5 фильмов посмотрел, то есть я так не могу, вот, то есть люди еще дышат этим, какие-то люди этим еще дышат, вот, Данилов, братья Даниловы тоже прям... У них прям серьезный подход к этому творчеству. Они очень много монтажа, очень трепетно. То есть это вот люди несут вот это вот бремя, так скажем, пытаются поднять, вернуть это все. Но мне хотелось бы, конечно. Это классно.
Да, все еще будет. Раз, смотри, столько времени прошло, сколько там, когда вышли «Властелин колец» от «Гоблина». И все еще этим люди занимаются, понимаешь? Все еще там чуть ли не каждый месяц что-то выходит новое. Ну, с ума сойти, это значит долгоживущее дело. Потому что если бы это было просто разово, то это быстро бы сдохло, правильно? А люди
до
сих пор этим
занимаются. Еще видишь, что еще может ролять. Главное, чтобы они не за финансовой штукой пришли. Потому что если ты придешь за финансовой штукой, у тебя очень быстро руки отнимутся.
Ну, это как подходить. Есть талантливые люди, как тот же, допустим, Любимов. Они там в плане маркетинга, может, они ого-го каким-то. Они что-нибудь придумают так, что там... люди будут платить и с радостью будут платить. Так что тут не надо, на самом деле, говорить за всех, я думаю.
Не, ну я не за всех, я просто говорю, что какая-то доля людей все равно такая придет, а как Гоблин живет, а как Любимов там жил, а как все такие фильмы сделают и уйдут. То есть я считаю, что вот если человек уже сделал 2 фильма, то есть ему уже что-то интересно, помимо там финансовой стороны.
Я честно скажу, я 2 фильма сделал просто... практически на одном дыхании. Я первый это вообще было вот так. Я выдохнул этот фильм, да? То есть он вообще без усилий практически шел. Я просто вот каждый день писал что-то. Я не говорю, что это хорошее кино какое-то там получилось, что оно плохое, отвратительное, но тем не менее это был вот всплеск чистого вдохновения. Второй, это вдохновение мне хватило примерно на треть, и дальше я домучивал и в конце концов домучил. Поэтому он хоть и там чуть там лучше в плане сюжета, там драматургии, может, там есть какие-то персонажи там.
Вот, я только
более
это хотел сказать.
Но по большому счету фильм, конечно, уступает первому. Вот, несмотря на прогресс в качестве.
Я о чем хотел сказать, что, возможно, ты просто, тебе второй проект дался тяжелее чисто из-за того, что ты более уже профессионально к нему подошел, что ли. То есть в первой проекте у тебя горели искры, ты не заметил, как все подскочило.
Да.
А во втором проекте ты более трепетно такой: так, надо поднимать качество этого, надо улучшать качество этого.
Ты абсолютно прав, поэтому нету до сих пор третьего фильма. Я уже не представляю. Блин, я задумывал «Кавказский излом», первый фильм, как типа перевод, который будут люди там... Ну, я вот выпущу, и все, я забуду про это. Я смогу через 5 лет там вернуться, пересмотреть, такой: ох, ебать, как хорошо. Но такого не вышло, потому что получилась фигня какая-то. Вот, пришлось выпускать второй. Второй тоже не получился. Я не знаю, сейчас вообще способен ли я на что-то.
Ну, я вот смотрел, ты в Телеграме вроде анонсировал второй срок.
Но это, знаешь, это приходится ставить телегу впереди лошади, потому что у меня готовность еще очень низкая. Но когда ты пообещаешь, тут уже какие-то обязательства возникают, и поэтому надо вот что-то делать. Я себя таким образом подгоняю. Без дедлайнов сейчас вообще вот не могу ничего делать.
Ой, я тоже, я постоянно в группе такой: все, там худший стрелок выйдет там 1 октября.
Он 1 октября не выходит, конечно же.
Ну, естественно, то есть я там пытаюсь себе какие-то сроки поджать, но... Сейчас такое время.
Но
там
важно именно поставить как бы себе задачу. И когда ты уже ответственен перед какими-то там, пусть виртуальными даже людьми, то у тебя как-то, ну вот это чувство коллектива возникает. Типа нельзя подставлять коллектив. Можно,
да,
но не очень
это
сильно.
Меня это тоже подогревает. Я тоже пытаюсь этим в это играть, но пока проигрываю.
Ну да, ну
вот.
Куда деваться.
Ну видишь, вот я о чем и говорю. То есть когда человек уже там 2 фильма сделал условно, ему что-то другое нравится в жанре. А так очень некоторые люди, я заметил, очень быстро отбиваются. Они такие делают один, такие: а, тут аудитория не такая большая, а, тут денег нет, и сваливают. Вот, а когда уже 2 фильма, такое, понимаешь, что человек там что-то нашел для себя какую-то другую мотивацию делать эти фильмы. Вот, просто сейчас в современном мире все на деньги завязано, как бы, ну
да,
это и важно, как бы.
Да, профессор вот. Савельев говорил, что у нас мотивирует: доминация, секс и еда, да. 3 основных. А если человек делает что-то за пределами этого, то есть он не рассчитывает, по крайней мере, в краткосрочной перспективе на доминацию, там, размножение, еду, то это уже работает там как бы человеческая часть мозга, да? Вот. И это не все на это способны, не все это могут. У всех большие проблемы с этим, потому что надо думать, надо что-то делать такое, за что у тебя не будет никакого вообще вознаграждения впоследствии.
Да, ну у меня вот сейчас самая большая проблема — это все-таки даже не... так скажем, не техническая часть, а вот именно вот со временем. То есть сейчас жизнь такая быстрая, все меняется, мне там надо там после работы там на другую работу, там потом в школу, там потом еще что-то. Там бывает сутками работаю. И поэтому я говорю, ты меня как-то выдернул прям удачно, прям в точку попал.
Ну, у меня, кстати, вот насчет себя, если говорить, то у меня наоборот какой-то, ну, знаешь, парадокс это или что. Когда у меня нет никаких дел, мне тогда гораздо сложнее заставить себя что-то делать. А когда у меня много разных дел, то как-то и вроде успеваешь, ну пусть не все, но что-то вот успеваешь.
Вот, я пытаюсь себя как раз в этом сумасшедшем ритме держать. То есть у меня, я там делаю фильмы, допустим, не из-за того, что у меня там скучно, я там на диване разлагаюсь там полгода, а наоборот такой: так, надо что-то сделать, надо чем-то заняться. То есть у меня пока темп жизни сумасшедший, и вот мне это нравится даже. А раньше, наоборот, лежал там, разлагался такой, типа, вот он кайф, вот такой лежишь там, пиво посасываешь, и все, тебе ничего не надо. А сейчас я, наоборот, нашел себя в этом, в движении, в каком-то сумасшедшем. У меня даже знакомые сейчас спрашивают, типа, как ты вообще выживаешь, я там, условно, там, ой, наверное, последние 3 года сплю там по 4,5, по 5 часов, вот так вот, то есть. Поэтому мир очень быстрый, вообще. И от этого вот не остается времени на всякие свои развлечения. Вот, пока развлечения в фильмах нахожу. Там дальше не знаю. Ну вот говорю, вот сейчас мне охота вот прям потянуть именно голос, вот это все. То есть я сейчас прям, наверное, скорее всего, принципиально сяду за сериал, где не будет видеомонтажа вообще. То есть и буду вот прям пытаться, ну даже не в юмор пускай, но буду вырабатывать. Возможно, я даже не принесу это на АВП.
То есть ты вообще без монтажа обойдешься?
Да, я прям планирую. То есть
это, опять же, моменты, для меня это новый опыт. Моменты провисания там какие-нибудь без диалогов, без...
Ну, может, вырежется. То есть именно не буду события местами менять. То есть, ну, опять же, я не буду загадывать, как пойдет, но вот хочу вот именно поработать с голосом, потому что я говорю, я самокритичен, я вижу, за что меня люди хаят, я сам себя слышу, то есть я не дурак, у меня критика есть себя, и это все только нарабатывается.
А примерно можешь нас сориентировать, так сказать, фанатов?
Не знаю, хочется что-нибудь, наверное, такое про рыцарей там, ну, такое там... 14 век, вот что-нибудь такое найти.
Ого.
Вот, мне вот интересно, да, то есть я работал только с современными же фильмами, вот, и ни разу них там рыцарей не трогал. У меня просто, я говорю, у меня каждый фильм это для себя впервые, то есть я прям хочу, чтобы он отличался, то есть каждый. Я себя еще ищу, я на той стадии, вот как «Дитя цветов» делал статью, там «Новая волна». Я, то есть, эту волну накатываю, а что накатываю, еще сам пока не знаю, то есть... Еще вот так просто совпало, что когда я пришел на АВП, так получается, что реально как-то кадры меняются, так скажем. Я думаю, сейчас надо тоже занять свое какое-то...
Нишу.
Все-таки прибиться, все-таки определиться, что я делаю и как я делаю, пока не поздно. А то потом зайдешь куда-нибудь там с фильма про рыцарь, скажешь, ух, играешь на чужом поле опять там. Еще и, не дай бог, там темы пересекутся. У нас же тут каждый сам себе этот королек, то есть... Вот, и стараюсь на чужие поля не лазить. У меня ни один фильм пока не прихлестнулся, где-либо озвучка была. Вот.
Ты имеешь в виду в плане исходника или в плане стиля?
Да, исходника.
А, исходника.
Ну, стиль я тоже пытаюсь свой держать, именно вот говорю, альтернативный перевод, то есть альтернативные события, так скажем. И в моем стиле, вот на поле, в котором я пытаюсь играть, и человек, который лучше меня сделал, это вот Петр Парков, вот опять же фильм вот этот «Человек-паука», где он просто полностью исключил суперсилы, это вот как раз, да, это вот как раз то, во что я пытаюсь играть, вот это вот мое направление, то есть он сделал лучше, то есть я не отрицаю, он прям, ну, у него канал, я посмотрел, то есть это не первый его ролик, не десятый, и, возможно, даже не сотый, вот. И вот как раз я вот к вот этому стремлюсь. То есть, чтобы фильм был другой. То есть, вот эта цель моя, так скажем. Когда-нибудь я сделаю что-нибудь
получается,
интересное.
Получается, ты не Спилберг смешных переводов, а Кэмерон смешных переводов.
Ну, скорее всего, да. Такое пробую. В общем, надеюсь, что когда-нибудь что-нибудь прям хорошее выйдет.
Да, я тоже на это надеюсь. Я желаю тебе всяческих творческих успехов. Мне очень понравилась твоя идея с «Проклятым дитя». Если ты от этого отказываешься, то я надеюсь, найдешь, ну, еще что-то более классное и новаторское. В общем, всяческих успехов. И задам тебе последний вопрос. В твоем переводе «Худший стрелок» звучала мельком тема летчика Лисицина. Почему тема советских анекдотов про Лисицина не была раскрыта?
Просто я когда... Это там... Я не пытался на эту тему шутить. Я когда выбирал фамилию, я такой, ну, преподаватель, думаю. Но это по-любому надо не только имя. То есть он не может быть условно... Он не может быть условно Петей. Я такой, надо ему давать фамилию. И ничто, кроме Лисицина, мне в голову просто не пришло. То есть это такая юмореска, которой лет 40, да. Вот. Но я ее потрогал тоже чуть-чуть.
Да. Черт, а я надеялся, что это какой-то задел на сиквел, и что он будет предателем.
До второй части, к сожалению, этот актер даже, по-моему, не дожил. Я не помню. То есть он... Вот.
Песня анти-подкаст. Подкаст.